Это я же вздрогнул. До них дошел слух, у нас в Куюмбе там группа верующих и венки среди них. Вот, и одна сестричка сейчас, она обратилась, она пьяница была, запойная. Она приходила на собрание к нам, когда мы там, ну, где-нибудь в клубе или около собирались. Она всегда мешала, всегда была нетрезвая. Последнее служение, которое я ее видел, она сидела и икала и говорила: вот вы русские, а мы эвенки. Вот мы эвенки, а вы русские. И вот так она повторяла, повторяла постоянно, мешала, потом разругалась с кем-то. И вы знаете, эта сестричка покаялась. И сегодня братик, который там руководящим, он говорит: это жемчужина в нашей церкви. Она настолько кроткая, она буквально дралась со всеми. Это между ними километров 250 расстояния, и до них эти слухи дошли, до Суринды. И там, а она раньше там жила, в Суринде, это Валя, а теперь она в Куюмбе живет. Она хочет так же, как вот эта Валя. И я так начинаю понимать, что это все не тщетно, это все не зря, если это все совершается от чистого сердца и искренно. Делился с одним братом мыслями, говорю: ну как вот с эвенками? Он говорит: трудно, их полюбить надо. И если любить не будешь, то никакого успеха не будет в благовестии. А любить иногда очень тяжело, потому что у них очень низкий культурный уровень жизни. И все перечислять, друзья, не стоит. В прошлом году переживал, это в 99-м году, на благовестие, когда в очередной раз мы поехали вниз по Подкаменной Тунгуске, потом на Енисей. Приехали миссионеры, пятидесятники, и, знаете, захватили Суламай. Это один из первых поселков на Подкаменной Тунгуске. Суламай. Они привезли гуманитарную помощь, и люди все, конечно, голодные, и к ним. Знаете, я, когда туда приехал, вот, и мне тогда это сказали, я себя почувствовал обворованным. И я понял, как мы опаздываем, как мы отстаем, как надо торопиться. Те поля, которые мы когда-то посеяли, нам надо еще и пожать. По милости Божией. Было решение такое, чтобы, ну, кто-то хотя бы отозвался, и хотя бы на месяц, хотя бы на отпуск приехал, и вот друзья откликнулись, так благодарен Господу. И вот в Суламае пожили друзья, и являли вот эту силу и дух. Когда здоровенного брата колотит такой, который может одной оплеухой его опрокинуть, навзничь терпит, а его бьют. Вот это не явление ли это силы и дух? Друзья, когда в лицо, ну, оскорбление человек получает. Вот, когда прямое недопонимание, когда сегодня уже все себя верующими считают, и все, а мы, говорит, православные, а мы христиане, а вы-то кто такие, а вы баптисты. И вот, друзья дорогие, сегодня эти нивы белые, они еще ждут миссионеров. Не надо навсегда, не надо стремиться вот так отрубить и переехать совсем, потому что мы и на земле не всегда будем жить. И очень скоро Господь заберет нас отсюда. Но поехать туда, куда вот Господь зовет, поставил, как братья уже свидетельствовали, и делать там то, что Господь поручит. Год, два, может, месяц. Но уже так мало. Трех дней. Трех дней благовестия. Кончилось время евангелизационных экспедиций, друзья. Наступило время серьезного труда. И сегодня этот призыв вы все знаете, все слышите. И каждое сердце спрашивает: где мое место в труде на Неве Божией? Аминь. Пришел я в ее дом перед крещением в этом году. Все чистенько, помыто все. Дети, которые были сюда, ну, совсем заброшенные, ну, по крайней мере, одеты, более-менее чисто. А муж по-прежнему пьяница. Она говорит: ну, никогда не беспокоился за детей, ничего, пил только, а тут телевизор принес в дом. Принес, поставил, чтобы дети мог смотреть. А я молюсь. Все включает, не показывает ничего телевизор. Да что такое? Там показывал. Позвал специалиста, пришел, все проверяет. Не показывает, и все. Говорит, а показывает, не показывает. Пошли соседи, дом поставили, показывает опять все. Опять сюда принесли, он кричит: Валька! У меня же жена, говорит, Валька Баптистка. Ты, наверное, молилась, чтобы телевизор не работал. Молилась. Уноси его, говорит, все равно работать не будет. Унес, говорит, все, телевизора у нас нет дома. Но я вижу такую веру, и действительно Бог слышит молитву. Сейчас бы немножко так сказать, что жизнь христианина, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что каждого христианина, это благовестие. И любой христианин, он благовестник. Строят ли христиане дом молитвенный, для кого-то это проповедь является благовестием за быстрые сроки, как мы слышали, да, канские друзья. Или некоторые, может, ценой своей жизнью благовествуют. Как мы знаем, на страницах Евангелия оставлен нам пример жизни диакона Стефана, но он проповедовал Слово Божие. Он говорил людям о Боге, и их не жертвы, они окупаются. Появляются Павлы. И для меня трогательно было, я недавно читал, обратил внимание, как Павел говорит: Господи, я стоял возле тех, которые убивали Стефана, и одобрял их убиение.
То есть для Савла смерть Стефана не была обыденным, она возымела на него большое влияние. Я вспомнил, как, когда был суд над моей мамой на секретном заводе в Харькове, и специально сделали на закрытом заводе, чтобы верующих не пустить, а зал настроили людей очень сильно. Но после суда одна молодая девушка пришла в церковь, покаялась, и до сих пор она член церкви. В тюрьме, где мама была, тоже одна женщина обратилась к Богу, потом приезжала к нам домой. То есть свидетельство благовестников, хотя, может, и стоит им жизни, но оно никогда не проходит бесследно. Оно оказывает влияние на окружающих людей, на их детей. Я вспоминаю, когда мы пришли на свидание, на первый раз нам дали общее свидание, кто был в тех местах, знает, общее свидание – это через стекло, по телефонной трубке говорить. И мы зашли после некоторой разлуки, мы месяца два после суда мамы не видели. И мы прошли мимо, мы не узнали ее в ее кабинке. Потом, когда мы обошли все кабины, вернулись, мы увидели, что это наша мама стоит, она очень похудала. И она ничего не могла нам сказать, она только подняла указательный палец и показывала на небо. Показывала на небо, что там наша встреча, мы туда идем. И знаете, друзья, вот идет жизнь, да, по необходимости, приходится что-то покупать в дом, что-то приобретать. Но всегда перед моими очами стоит этот жест мамы, что все равно это все придется оставить. Это настолько временно, настолько тленно, и не стоит, чтобы мы к нему привязывались. Мы сейчас расскажем декламацию об обыкновенном простом брате, но его многие знают, о Ване Моисееве. И тема сегодняшнего такого нашего второй половины общения с великим подвигом. Он тоже проповедовал Слово Божие. Был обыкновенный рядовой солдат, но верующий, христианин, и свидетельствовал окружающим о Боге. Это не понравилось врагам дела Божьего. 16 июля 1972 года он был замучен в армии. Об этом мы хотим рассказать декламацию.
Мамаша, вам телеграмма, сказал почтальон печально и быстро одел на руку, словно подав огонь. Сглянула и застонала, как стонет побитая чайка в последнем предсмертном крике. Ванюша, сыночек мой!
Вернули. Вернее, его прислали в холодной железной посылке, без права возврата назад. Забивши истину в ящик, довольные написали, небрежно на крышке мелом, Иван Моисеев, солдат.
Над гробом родного сына стоит рыдая старушка, поднятые горем плечи, стеклянный застывший взгляд. Дрожат от ужаса руки, а губы. За что же тебя, родимый, ответь, не молчи, за что?
Вы скорбь эту сердцем взвесьте, а горе душой измерьте. И вдруг на сына упала из сердца ее слеза, и раны заговорили, и правда в глазах у смерти мучительно приоткрыла блистающие глаза.
Не плачь, родная мама, ведь я нашел Иисуса, а это такая радость, что словом не передать. И если по воле Бога я снова вернулся на землю, за это святое право готов и тогда страдать. Меня на допрос вызывали, слащаво шептали в ухо: мы тоже борцы за правду, мы дали людям свободу. Да здравствует правда, свобода, да здравствует гуманизм.
Но жало косы неверья наткнулось на камень веры. И пелена атеизма, от злобы скрививши губы, свободно ударила в зубы, гуманно прижгла железом, по-братски подняла с пола и снова ногой в живот. Вдыхая сожженной грудью, молился пред небесами простить им безумство это, неверьем рожденное зло. А им говорила любви, разбитыми в кровь губами, и возвещала спасение распухнувшим языком.
Но разве способны куры на жалких крыльях неверия лететь высоко Голгофе и кровью святою омыться? Им больше земля по нраву, им больше по вкусу черви, и лапами роют землю, к червям сокращая путь.
Да, умер, и не напрасно. Я сеял святое слово, могучее слово Христово в сердцах палачей взойдет. Ты слышишь? Шумят колосья, теперь их спасение ждет.
И голос умолк. А кто-то, в тот день накупив газетки, привычно смотря статейки о братстве, любви, правах, напрасно читал, смакуя из зала суда заметки. Он не нашел там ни слова о Ваниных палачах.
И только в далекой деревне по-прежнему горько плачет лишенная сына мать. лежит перед ней анкета, рожденная атеизмом, которую заполняла кровавой рукой жизнь. Убит. За что?
За веру.
Убийцы кто?
Атеисты.
Скажите, ваш возраст?
20.
А убеждение?
Баптист.
Аминь. Звучи, моя песня, звучи на кресте, как умер он в муках за скорбном кресте. Лети по просторам Христовой земли, чтоб грешников души спасенье нашли. Лети, лети, без страха лети, твой страх и сомнения лети. И если преграды ты встретишь пути, навстречу ты смело лети. Ты расскажи, как Христос возлюбил, как в тяжких страданиях кровь он пролил, что каждый, кто в мире живет без Христа, мог счастье найти у подножия креста. Лети, лети, без страха лети, сквозь мрак и сомненья лети. И если преграды ты встретишь пути, навстречу ты смело лети.
Братья, сестры, мы уже сегодня много слышали и свидетельств. Я думаю, что Господь, Он говорил каждому сердцу.
Чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобресть чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его.
Второе служение наше сегодня, когда началось, брат сказал: тема служения «Благовестие с великим подвигом». Друзья, дорогие братья и сестры, подвиг по-разному воспринимается. Подвиг – это вовсе не патриотизм, чтобы где-то бесстрашно, но под каким-то наплывом чувств куда-то ехать, что-то делать. Нет. Подвиг – это что-то подвинуть, что-то изменить, что-то сделать осмысленное, не без внутренних переживаний. Хотел два примера привести. После рукоположения через месяц, где-то примерно в нашем городе, в Павлодаре, была палатка, тоже благовестие. И вот сперва один брат-служитель поехал с благовестием, потом мне тоже с группой. Во-первых, группа была все намного старше, опытнее меня. Я был и по возрасту моложе, первый раз на благовестие, но уже как рукоположенный служитель, ответственный за это благовестие. И вот один момент, когда мы приехали в поселок, ну как, не приняли, запретили. Власти запретили благовествовать, запретили ставить палатку. Ну что будем делать? Ну опытные, старшие, давайте в другое место поедем. Ну как? Приехали, жители знают, уезжать. Ну, не было такого согласия в группе. Ну и решили, куда нас звали, поехать. Приехали, нас там приняли, очень хорошо, место самое лучшее дали. Группа там была верующая. Хорошо, помолились, поблагодарили Господа, начали располагать палатку. Она была большая, как юрта самошитая, очень большая, такой круг натягивался тросами, посредине выдвигались, ну, как лебедка растягивала, поднимали его, и по бокам вешали такое, как бы, полотно до пола. И вот когда растянули троса, только подняли, все было тихо. За какие-то минуты поднялся такой ураган, что палатку начало трепыхать. Мы испугались, ну что, как-то надо спасать. Подбежали удержать ее как-то, ну, нас вместе с тросами подняло. Труба средняя упала, палатку разорвало. Все, и ураган прошел. Мы в таком недоумении. Что такое? Почему? Как? А что случилось? Вроде бы и все так приняли. А зашили всю в руспалатку, вручную опять поставили, уже спокойно. Первое служение провели, и потом остались такие, как сказать, сливки этого общества или деревни. И давай хвалиться, кто может по стене пройти, подняться, кто может еще что-то сделать. И вот много их осталось. Час ночи не уходят, два не уходят, три не уходят, а нажим. Один приступил, давай, мне деньги, надо в Германию уехать, давай финансируй, за что вы сюда приехали. Тогда и немного понятно было, почему палатка порвалась. Но озираясь назад, смотреть подвиг, я думаю, там все внутри и все трепыхало. Как угомонить? Сестер отправили к верующим сестрам, остались нас трое или четверо братьев, и их много. И, друзья дорогие, подвиг – это не просто так на ура пойти что-то сделать. Это борьба. Это борьба тогда, когда все напрягается. А другой пример, когда в этот раз мы совершали благовестие на катере по Лене. И вот у нас было 13 человек группа, мы 5 человек оставили в одном поселке, в котором в прошлом году благовествовали, и оставили 5 человек, чтобы они на протяжении некоторого времени там проводили богослужение, пока мы дальше пойдем кораблем и будем назад возвращаться. И вот мне одна такая картина запечатлелась в памяти, когда мы уже возвращались назад, подходили к этому поселку и так ожидали, но когда же выйдут, встретят нас. Смотрим в бинокль, начали выходить с того дома наши друзья, встречать нас. Подошли к берегу, и вот две молодые девушки, они тоже вышли так встречать. Я подошел, спросил у одной молодой этой девушки, по имени назвал. Мы уже были с ней знакомы. Как тебе это время? Хорошо. Но ты будешь вспоминать, скучать за нами? Она посмотрела так, резко отвернулась, заплакала и быстро ушла с подружкой. И потом, когда мы уже загрузились на корабль, отправились, то они вышли и долго-долго стояли, смотрели. Корабль тихо идет, пока мы не скрылись. И потом всю дорогу эта мысль, как они останутся дальше. Как дальше? Вот это вот всколыхнутое сердце, затронутое сердце, что она не смогла присутствовать даже на прощании. Так они каждый день посещали наших друзей, беседовали, чай вместе пили. И сам момент, он настолько, прощание или расставание настолько трогателен был, что она ушла, заплакала, она не смогла присутствовать, потом долго-долго провожала. А как дальше? И вот эта мысль, она, ну, долго, как-то время на корабле много, с утра до вечера и день за днем, когда идет корабль, можно много-много думать, и вот это вот прощание, эти лица. И, друзья дорогие, действительно, благовестие с подвигом. Но это не те подвиги, которые, ну, как-то можно превознести. Это глубокие переживания. Это, может быть, глубокое такое внутреннее мучение за погибающие души, с которыми ты соприкасаешься, которые сердца расплавляются, и дальше опять приходится расставаться, и больше ничего ты не можешь сделать, и опять время идет. А эти души, они остаются со своими проблемами. И вот здесь место, которое прочитали мы, апостол Павел, он не пренебрегал никакой возможностью для того, чтобы использовать, чтобы проповедь Евангелия, она достигла каждого, но он говорит, чтобы приобресть, по крайней мере, некоторых. И дальше, если читать, что он на что шел. Будучи свободен, я всем поработил себя. Для всех я стал всем. Я вспоминаю еще один пример, когда мы с оркестром ездили по Нижневартовску, Ханты-Мансийску, и вот здесь кто-то из сестер присутствует с Варьогана, когда мы там решили провести тоже богослужение, и власти они не допустили. И вот так мы у сестер провели собрание, остались на ночлег там. И вот утром, когда мы встретились, отправились дальше, и вот такое, как кто где ночевал. Но знаете, оно ни в осуждение, ни в умоление, с чем приходится сталкиваться или встречаться в благовестии, и на что нужно рассчитывать. И для кого-то, я думаю, что для многих это тоже должны быть подвиги. Сестры говорят, ночевали у сестры, я не знаю, кого сейчас даже не представлю, но утром такой был завтрак, растопленный оленей жир, макали хлеб и пили сладкий чай. И я спросила, как вам удалось, но как удалось. Я поставил себя на их место, я знаю, что я очень непривередливый в еде, но всегда, и когда на труде был, и дома жену, я просил, я непривередливый, но только боюсь кушать вареное сало или жир, вот это я просто не могу. Думаю, а как если бы я оказался там? Это подвиг. Это может быть незначительный пример, но это тот ключ, через который мы находим доступ к этим сердцам. Если отказаться, если пренебречь. Вспоминаю еще один пример, когда мы с некоторыми братьями, сестрами, иностранцами совершали благовестие, и наш путь проходил через группу, которая с нашей церкви стояла с палаткой. Мы не так радостно встретились, и вот сели наши, решили угостить их, молодежь. Так братья, сестры, мы настолько искренне были, они очень богобоязны, очень хорошо прошло благовестие, теплые воспоминания. Но когда они сели за приготовленный стол нашей молодежью, а там было много продуктов, которые они же посылали и жертвовали, и они посмотрели, о, срок годности прошел, мы не будем кушать. Потом мне столько усилий пришлось приложить, чтобы мы нашу молодежь как-то вывести из этого состояния, что все-таки эти искренние души, это богобоязненные, но вот этот вот элемент, это выражение, оно сразило нашу молодежь. Для всех я стал всем. Знаете, когда я читал это место и размышлял, почему апостол Павел шел на это? Что он преследовал? Преследовал ли он свою цель? Преследовал ли он свою славу? Нет. Чтобы быть соучастником Евангелия. Такое высокое звание. Это такая высокая цель, чтобы что-то отодвинуть. Чтобы чем-то своим пренебречь. Чем-то своим, что-то свое, что по праву не принадлежит, поставить в сторону, но поступить как-то по-другому, чтобы не повредить Евангелию, чтобы не повредить тем душам, которые мы несем Евангелие. Друзья, дорогие, это делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Тогда, когда первый раз пришлось совершать благовестие на корабле, для меня тоже было много нового. Вообще, быт, но он был знакомый в тесноте, это ничего страшного. Но тогда, когда мы пришли, и корабль, он с задержками пришел после сильной поломки. Мы, знаете, так радостно встретили группы. Мы быстро сменили, и осталась группа, которая дальше должна быть совершать благовестие. Двигатель на корабле ломался. Ну и что-то братья, сестры, ну, ввиду времени не успели сделать. И вот мы спустились в 5 часов утра, ночь не спавшая, в дороге, там от Мирного до Ленска. И вот там запчасть в масле, там запчасть в масле, стены в масле, палуба в масле, чистая одежда, куда приложить, что поставить. Ну, чувство такое неприятное. Я вспоминаю первый молитвенный час, который пришлось проводить, где апостол Павел говорит, научился всему во всем. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Как пришлось вспоминать, как учился апостол Павел благовестию. Учился ли он из Писания или учился он из практики? Поместили на корабль, потерпел корабль крушение. Вот и учеба во глубине морской.
ничего не поможет.
А пришел в Македонию Филипп,
македонянин его призвал туда. Видение, Бог послал его туда, начал проповедовать, и поместили его в темницу. И вот в колодах этих или в оковах этих, вот и благовестие с великим подвигом. И там учился петь и славить Господа.
Но цель, братья и сестры, чтобы быть соучастником Евангелия Христова. В нашей жизни, друзья дорогие, мы ничего не делаем без цели. Мы часто, прежде чем что-то сделать, куда-то отправиться, на что-то решиться, мы очень тщательно рассчитываем, что-то предусматриваем, для чего это делать, для чего это покупать, для чего это строить, и Бог это не осуждает. Только, друзья, какую цель мы преследуем в своей жизни, какую цель мы преследуем в своих планах, в своем труде, или чтобы больше о нас знали, или чтобы больше как-то иметь влияние или авторитет, или чтобы быть соучастником Евангелия Христова. Может быть, многие души не спасутся. Может быть, на наше богослужение много не придет, когда мы будем приглашать. Но какая цель, чтобы быть соучастником? Делать для Евангелия и делать для себя – это совсем разные цели. Так, как бы я сделал лучше для себя, и как сделать лучше для Евангелия – это совсем по-другому. Это совсем разные методы. Это и быт разный, это и методы разные, и еда разная, и одежда разная, и, может быть, транспорт разный, и условия, где ночевать и как спать, это тоже разное. Зимой по Зимнику тоже совершали посещение этих мест, и в одном месте нам пришлось ночевать. Пригласила одна очень такая, ну, пригласила или порекомендовали нам ее пьяная якутка пожилая, которая 40 дней отметила, как умер ее муж. И вот она говорит, когда муж жив был, мне одной пачки сигарет хватало на 2 дня. А когда муж умер, мне надо пачку на день, и то не хватает, и пачку на ночь. И мы зашли, ну там все прокурено. И вот там надо было ночевать. Знаете, неприятное чувство, очень неуютно. Но тогда, когда, друзья, понимаешь, что это не ради своего, а ради Евангелия, то там на следующий день полный зал собрался слушать. Такое хорошее богослужение прошло. Больше 100 человек пришло на это богослужение. Друзья дорогие, апостол Павел говорит: «Сие делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Мы сейчас будем молиться. Друг дорогой, и я бы хотел задать и себе, и каждому из здесь присутствующих, для чего мы приехали сюда? Для чего мы живем? Для чего Господь призвал меня в церковь? Для чего Он дал мне способность видеть, слышать, может быть, говорить, играть и петь? Не для того ли, чтобы быть соучастником Евангелия Божьего? То живем ли мы так, и служим ли мы Господу так, чтобы быть соучастником Евангелия Божьего? Делаем ли мы все так, как бы для Евангелия, чтобы хотя бы некоторые спаслись? Аминь.
Сейчас общим пением 16 номер будем петь, но я хочу объявить тему 3-го нашего собрания здесь. Последние возможности открытых дверей. Мы понимаем, что это не просто слова, по всем обстановке в стране, что тех возможностей, которые были в 90-х, начало 90-х годов, уже нету. Люди уже не так принимают, администрация не так смотрит, православие усилилось. И я уже говорил вчера, и сама дата, что мы переходим в 3-е тысячелетие, и события на Ближнем Востоке говорят, что возможности эти скоро закроются. Поэтому это будет тема посвящения, призыв к личному посвящению на служение.
Я прочитаю из 2 послания апостола Павла Тимофею, 4 глава, 1 стихи. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царства Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Братья и сестры, когда планировалось это общение, и братья наметили так, что это наше третье служение будет больше на тему о возможностях, или точнее о последних возможностях при открытых дверях, я невольно стал размышлять о взаимосвязи времени и благовестия. Время налагает свой отпечаток на способы проповеди Евангелия, на методы. Я думаю, большинство здесь присутствующих, мы это заметили. У многих это еще на памяти, как мы когда-то проповедовали. Вчера братья вспоминали, как, заходя в поезд, молодежь пела христианские гимны. Если кто-то заинтересуется, подходили, начинали беседовать. Были какие-то попытки проповедовать Евангелие где-то в публичных местах, но это были единичные такие моменты. Хорошо помню, как мы начинали входить вот в это время, когда широко открылись двери. Вчера тоже брат упоминал, мы не сразу это осознали. Первые шаги были робкими, потом мы вышли, можно сказать, и в клубы, и в дворцы, для того, чтобы людей из этих клубов, из этих дворцов пригласить в Церковь Христову. И слава Богу, многие были вызваны. Вызваны не нашими словами, а Словом Божиим. Бог многих спас. Время налагает свой отпечаток на способы благовестия. Мы собираемся, когда братья отдела благовестия, у меня такие вопросы неожиданные возникают. Если вспомнить, какие вопросы у нас были лет 15 назад, то сегодняшние, они, можно сказать, очень сильно отличаются. Ну, один пример такой приведу. Вчера брат делился, рассказывал о благовестии в Ивенкии. И вот как-то на отделе благовестников он говорил: «Братья, пришло время, когда нам нужны мощные вездеходы. Когда нам нужна такая техника, чтобы мы могли достичь любого стойбища». И я видел только на фотографиях, правда, эту технику, которую Господь нам подарил. Я не знаю, может быть, я их не совсем правильно назову, но я удивился, когда увидел там у Володи Мамонтова в Байките, там что-то вроде танка или вездехода воинского. Когда мы приезжаем на новое место, ставим палатки, это воинские палатки, в которых когда-то размещались там госпитали или какие-то воинские части, сегодня в них звучит благая весть. Это признак, или можно сказать, отпечаток свой наложило время на наше благовестие. Когда-то мы об этом даже думать не могли, а сегодня это реальность. Меняется время, меняется в каком-то смысле и способ благовестия. Время налагает и свои требования на самих благовестников. Если раньше благовестие было отмечено узами, было отмечено тюремными камерами, этапами, то на сегодняшний день все по-другому. Сегодня оркестры могут ездить по Сибири, по всем местам. Звучит проповедь, прекрасное пение, хоры. И это на своем месте, что это развивается. Сегодня мы имеем прекрасные уже записи с христианским песнопением. Используем это тоже в нашей работе. Время наложило свой отпечаток. Но я хотел тоже сказать о том, что время меняется. Все вы знаете, по нашим членским собраниям мы снова подписываем ходатайство. Такие имена, как Шагильды Атаков, его брат Чарыяр, это знакомые нам имена. Снова есть узники в братстве. Мы подписываем ходатайство и молимся за друзей в Якутии, в Мордовии, в Бурятии, в Таджикистан, разные места, все больше таких сообщений, что благовестие встречает все более отчаянное сопротивление. Время налагает свой отпечаток на благовестие. Время предъявляет новые требования к нам. И здесь я хотел сказать последнюю мысль. Есть нечто в благовестии, что выше всех требований времени. Есть то, что постоянно. Апостол Павел не случайно начал свое увещание Тимофею такими словами: «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царства Его». Да, мы призваны проповедовать, невзирая на время, подходящее оно или, может быть, не очень подходящее. Будут меняться методы, будет меняться многое, способы благовестия будут меняться, но нечто должно остаться постоянным, братья и сестры. Это наше отношение к Господу. Мы должны взирать на Его пришествие. Оно приближается с каждым днем. И чем отчетливее мы видим Его, приближающегося, нашего пастыря, нашего владыку, тем должно быть более проникновенным наше слово, более горячей наша проповедь и любовь к погибающим грешникам. Нужно спешить, нужно проповедовать во время и не во время. То, что мы сегодня с вами можем благовествовать, братья и сестры, это во многом плод усилий, это жертва тех поколений, которые прежде нас прошли. Да, способы благовестия были другие, методы были другие, но они шли, взирая на Господа. И поэтому мы имеем прекрасное наследие. Я один пример приведу из истории нашей Славгородской церкви. Меня, я так могу сказать смело, всегда очень радовало то, что в нашем городе всегда была большая церковь. Были, правда, периоды, когда она была меньше. Мне всегда это видится так, что это большое благословение, незаслуженный подарок Божий. И когда я узнал некоторые страницы из истории нашей церкви в городе Славгороде, я не мог без трепета слушать эти слова и эти свидетельства. Я понял, что вложен труд, вложено сердце и жизнь христиан, которые взирали на Господа и, невзирая на обстоятельства, проповедовали истину, проповедовали Евангелие. Этот случай нам рассказала сестра уже в преклонном очень возрасте, уже лежа на постели, но не могла ходить на собрание. Молодежь ее посетила, и она рассказала эту страницу из истории Славгородской церкви. Это было в 30-е годы. Церковь тогда в Славгороде была примерно около 500 членов. Но когда начались жестокие сталинские репрессии, братьев почти всех арестовали. Кто-то уехал, а кто-то, продолжая проповедовать и взирая на Господа, должен был уйти в узы. И вот тогда у нас в Славгороде была тюрьма. Это была по нашей там алтайской зоне расстрельная тюрьма. Там очень много людей расстреляли. И эта сестра рассказывала, она тогда была неверующей, а папа у нее был проповедник. Однажды она ходила по улицам города со своим парнем, а отец в то время уже был арестован. И вот вечером, городок у нас небольшой, там, собственно говоря, в то время, наверное, одна или две улицы всего были с каким-то освещением. Они увидели в этот поздний час, что по улице идет большая группа людей. Когда они приблизились, эти люди, то она поняла, что это идет конвой, ведут заключенных. Она знала, что отец ее в тюрьме, что он проповедник, и пристально вглядывалась в лица проходящих. И вдруг она в этой общей массе увидела своего отца. Она пошла следом, прячась от конвойных. Они проследовали за город и прошли в сторону старых карьеров. И вот, друзья, когда я слышал этот рассказ, я понял, почему в Славгороде большая церковь. Это не заслуга наших современных проповедников. Это заслуга тех, кто взирал на Господа и, невзирая на обстоятельства, оставался верным своему пастырю. Когда их вывели за город, оказалось, что эта группа в большинстве своем это были наши братья. Конвой подвел их к краю карьера, и вот вся эта масса людей, она склонилась там на колени. Все слилось в один единый молитвенный вопль. О чем молились эти люди? Я не знаю. Кто-то, может быть, и молился о себе, переживая как-то, может быть, последнюю молитву вознося к Господу, готовясь, может быть, к переходу в вечность. Но я убежден, что много молитв там возносилось за тех, кто остался в городе, за тех, кто в других городах Сибири и всей нашей России еще погибал во грехах. Они молились, и в молитве закончилась их жизнь. И мы сегодня пожинаем плоды, добрые плоды того посева, который сделали предыдущие поколения. Братья и сестры, каждый период налагает свою ответственность на нас с вами, свои требования. Но есть нечто, что выше всех каких-то изменяющихся условий. Это требование, это верность нашему Господу. Помнить Господа, помнить того, кому мы идем навстречу. Над нами небо, и мы идем в небо. Мы идем к нашему Господу, и пусть наше сердце загорится таким искренним желанием в эти последние дни еще многих увлечь не нашей силой, не нашим искусством. Это делает Бог в ответ на нашу верность, в ответ на наши молитвы, в ответ на наше посвящение. Пусть и наше поколение внесет свой вклад в дело проповеди Евангелия. Общение наше закончится, но пусть в результате общения вырастет наша любовь к Господу, вырастет наша способность жертвовать собой для того, чтобы многие еще узнали о Нем, о нашем великом Учителе, о нашем пастыре, о нашем старшем брате, о нашем Спасителе, Господе Иисусе Христе. Аминь. Помолимся.
Сегодня тоже будут свидетельства различного рода. У нас еще со вчера осталось одно свидетельство. Это брат Валера Поляков. Он приехал издалека, с Надыма, тоже за полярным кругом. И сейчас он поделится свидетельством о том служении, которое они там совершают.
Я прочитаю Евангелие от Марка, 9 глава, стих 8. «И внезапно, посмотревши вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса». То, что мы здесь видим, то, что видят мои глаза здесь, там, на балконе, сзади здесь, на площадке. Кого мы видим с вами, друзья? Ну, это люди, да? Бесспорно, конечно же, это люди. Много людей. Но я вам хочу сказать, что Он, наш дорогой Иисус, Он находится здесь. Если бы не Иисус, наверное, не было нам так хорошо и приятно. Мы знаем вот эта картина преображения, когда Христос избрал учеников некоторых, преобразился перед ними. И Петр не знал, что сказать, и говорит: «Господи, хорошо нам здесь быть. Я думаю, каждый, который здесь присутствует, никто себя не чувствует плохо. Все себя чувствуют хорошо». Знаете, когда мне служитель сказал: «Сиди дома и жди телефонного звонка. Если позвонят братья из Новосибирска, значит, ты поедешь. Не пригласят, значит, не поедешь». Знаете, я скажу, меня вообще очень вдохновляет Сибирь. И вообще меня вдохновляют братья-сибиряки, седовласые братья, слова которых я запомню на всю жизнь, лица которых всегда предо мною, которых я храню в сердце своем. Мне приходилось быть лет 7 или 8 назад в Новосибирске. После этого братья приезжали несколько раз к нам на север, и больше их не видел. И я так хотел сюда попасть на общение, но я молился и говорил: «Господи, я так хочу быть на этом общении, увидеть моих дорогих братьев». И братья позвонили, вот я сюда приехал, я очень рад. Знаете, на севере приходится совершать служение 10 лет, я верующий всего 11 лет. 10 лет из них приходится совершать служение на севере. Сам с Украины, из Донецка приехал. Вы знаете, в то время приехал, когда церкви не отпускали. Сейчас вот Бог так сделал, церкви с удовольствием отпускают, а желающих немного. И то, что сказал Давид Андреевич почти 8, наверное, лет назад. Говорит, когда приезжаешь в церковь, с радостью принимают: «Брат, какая радость, что вы приехали. Как хорошо, как приятно. Вот вам кафедра, вот вам церковь». Но когда узнают о цели приезда, что мы приехали призывать на труд, сразу начинается сопротивление. Значит, такие же переживания были у меня, когда я уезжал на север, с большим трудом удалось уехать. Но сегодня, друзья, этого нет. Сегодня церкви с удовольствием отпускают на труд. И когда молодые заключают брак, у брата спрашивает служитель: брат, ты для какой цели женишься? Для совместного труда. Сестра, ты для какой цели вступаешь в брак? Для совместного труда. Знаете, как жаль, что часто этот труд и заканчивается только лишь на словах. Мне 3 года назад Господь подарил супругу, и я очень боялся ошибиться в выборе своем, потому что я понимал, что неправильный выбор будет препятствием в моем служении. Вы знаете, Господь очень...